Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика, в цикле Александры Никифоровой «Духовное наследие русского зарубежья» беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам, и в завершение нашей передачи беседа нашего корреспондента Анны Александровой с преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак о роли и значении церковнославянского языка.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат просил совета у старца. «Мысли мои блуждают, и я сокрушаюсь об этом». «Сиди в келье своей», — сказал старец, — «и они опять соберутся. Когда ослица бывает привязана, то осленок ее скачет туда и сюда, и куда бы ни уходил, опять приходит к своей матери. Так и мысли монаха, постоянно пребывающего в келье ради Бога, хотя несколько времени и рассеиваются, но потом возвращаются к нему». Один старец пребывал в пустыне, имея расстояние от воды на 2 мили. Однажды, пошедший почерпнуть воды, впал он в уныние и сказал: «Какая польза в труде сием? Пойду поселюсь ближе к воде». Сказав это, он обратился назад и видит кого-то идущего за ним и считающего его шаги. Старец спросил его: «Кто ты?» «Я ангел Господень», — отвечал тот. «Я послан исчислить шаги твои и воздать тебе награду». Услышав это, старец воодушевился и ободрился, и отнес келью свою еще далее, на 5 миль от воды. Отцы говорили: «Если случится с тобою искушение на месте жительства твоего, по причине этого искушения не оставляй места, в котором ты обитаешь. Если не так, то куда бы ты ни ушел, увидишь там пред собою то, чего убегаешь. Но терпи, доколе не пройдет искушение, дабы отшествие твое не было соблазнительно и удаление твое во время мира не причинило какой-либо скорби тем, кои живут на том же месте». Один брат был безмолвником в Киновии, но постоянно приходил в гнев. «Посему, — говорит сам себе, — уйду отсюда в уединенное место, и так как там ни к кому я не буду иметь отношения и буду безмолвствовать, то оставит меня страсть гнева». И так вышедший, он поселился один в пещере. В один день, почерпнув сосуд воды, поставил его на земле, и сосуд тотчас перевернулся. Взяв его, он почерпнул воды в другой раз, сосуд опять прокинулся. Потом, наполненный водой, в третий раз вновь перевернулся. Брат, рассердившись, схватил его и разбил. Пришедший же в себя, он понял, что над ним издевается дьявол, и сказал: «Вот и я удалился в уединение и побежден им. Пойду опять в Киновию, ибо везде необходимы подвиги терпения и Божья помощь». И вставший возвратился на прежнее место. Брат спросил старца: «Что мне делать, отец? Я не исполняю никакого монашеского дела, но нахожусь в большой беспечности. Ем, пью, сплю, имею постыдные помыслы и сильное возмущение, переходя от дела к делу, от помыслов к помыслам». Старец сказал: «Сиди в своей келье, и что можешь, делай без смущения. Я желаю и малого, что можешь сделать ты нынче, как некогда Авва Антоний совершал великие подвиги в пустыне. И уверен, что пребывающий в келье своей ради имени Божия и блюдущий свою совесть находится и сам на месте Аввы Антония». Старца спросили: «Как может ревностный брат не соблазниться, когда видит некоторых иноков, опять возвращающихся в мир?» Старец сказал: «Пусть вообразит себе собак, преследующих зайцев. Когда одна из них увидит зайца, то бросается за ним, а прочие видят только погнавшуюся собаку и сначала тоже побегут за ней, а потом возвращаются назад. Первая же, которая увидала зайца, одна гонится, доколе его не поймает. Ее не отвлекают от цели ни собаки, воротившиеся назад. Она не смотрит ни на стремнины, ни на чащи в лесу, ни на колючие кусты, и, пробегая сквозь тернии, часто бывает изранена, но не перестает бежать. Так и ищущий владыку Христа неуклонно стремится к кресту, побеждая все встречающиеся ему соблазны, доколе не достигнет распятого». Старец сказал: «Как дерево, часто пересаживаемое, не может приносить плода, так и монах, переходящий с места на место, не может принести плода». Старцы говорили: «Монах до самой смерти должен подвязаться против демона уныния и нерадения, особливо во время молитвословия. И если он с Богом совершит какое-либо доброе дело, должен остерегаться помысла самодовольствия и самомечтательности и говорить: «Аще не Господь созиждет дом, суе трудишася зиждущие». А человек, ничто иное есть, как земля и пепел, должен также помнить, что Господь гордым противится, смиренным же дает благодать.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
22-я передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Беседа архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам. Часть 2. Из личного архива Евгения Лукьянова.
Теперь приступим к изучению того, что апостол Павел писал римлянам. И я вас предупредил, что это не все легко, так сказать, нам теперь понять. Во-первых, благодаря манере писать апостола Павла. Во-вторых, благодаря тому, что он ввел много понятий новых, которые встречаются только у Павла. Ни у одного другого апостола таких понятий нет. Но все-таки надо стараться понимать, потому что вот сегодня читали Иван и апостола, и тут сидящие не бум-бум. Отец Диакон, я вас не спрашиваю, наверное, вы знаете, конечно, что читали. А Квинтин тоже я тебя не спрашиваю, потому что ты знаешь. А? Ты же у нас самый ученый человек. Вот как он пишет. Павел, раб Иисуса Христа. В общем, все апостолы так приблизительно начинают. Призванный апостол. Почему он подчеркивает призванный? В конце концов, все апостолы были призваны самим Христом. И он был призван Христом. Хотя уже был призван после Христа. По вознесению Христа на небо. Но вы знаете, что он был призван, когда пошел в Дамаск арестовывать христиан, и когда явился ему свет по дороге, и он услыхал слова: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это был призванный апостол тоже. Он говорит, не только вас, остальных апостолов призвал Христос, но и меня призвал Христос. Избранный благовествованию Божию. Это начало послания к римлянам. Первая глава, первый стих. Теперь благовествование. Благовествование. Он, значит, говорит, он призван к тому, чтобы благовествовать. Что значит благовествование? То есть благая весть. Благовестие или благая весть. Благая весть. Он несет людям благую весть. О чем? Что Христос есть наш Спаситель. Что через Него мы получили прощение грехов. Что через Него мы наследуем жизнь вечную. Эту благую весть Бог ему поручил передавать людям. Эту благую весть Бог прежде обещал через пророков своих. Но пророки об этом говорили туманно, еще менее ясно, чем сам апостол Павел. Потому что они до конца не понимали через своих пророков в святых писаниях. А пророки тоже писали свои писания. О Сыне Своем. Вот благая весть о Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти. То есть, значит, воплотившегося Сына Божия, или второе лицо Святой Троицы. И открылся Сыном Божиим в силе и по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе Господе нашем. Значит, он открылся в силе и духе святости тем, что он воскрес из мертвых. Другими словами, он хочет сказать, что по человечеству он был сыном Давидова, а о божестве его свидетельствует то, что он воскрес из мертвых, потому что никто из людей воскреснуть из мертвых не может. Через которого мы получили, через Спасителя, мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. То есть мы кто? Это апостолы. Апостол Павел говорит от имени апостолов теперь. Мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Что такое благодать? Это нету специальной такой силы Божией какой-то. Благодать – это сила любви Божией. Бог сам есть любовь. И сила Его любви называется благодатью. Почему мы говорим благодать Господа Иисуса Христа? Называем также и благодать Духа Святого. Какая разница? Почему Христос сначала пришел, а потом только послал Духа Святого? В общем, это та же любовь Божия. Только во Христе она пришла, прикрытая человечеством Христа. Она была более доступна грешникам, кающимся. Это любовь Божия. Она была представлена в лице Христа Спасителя как человека. И вот человек своей любовью подготовил тех, которые любили его, к принятию благодати Божией, любви Божией, уже прямо опустившейся на них с открытого неба. Уже без прикрытия человеческой плоти, а просто божественная благодать, божественная любовь осветила апостолов в день Пятидесятницы в виде огненных языков, которые почили на каждом из них. То есть остались над его и главами некоторое время. Таким образом, Христос подготовил почву к тому, чтобы Божия любовь уже спустилась на них прямо из недр божества, чего не могло быть с самого начала, пока Христос не подготовил души, опять-таки любящих Его, не всех. Почему и благодать Духа Святого в Пятидесятницу не спала только на тех, которые верили во Христа, которые любили Его, они могли принять эту благодать. А другие, даже в день Пятидесятницы, слыша апостолов, говорящих на разных языках, проповедующих, и все, думали, что они просто пьяные напились. Вот так мир принял благодать Бога Духа Святого. Потому что он отказался от любви Христа Спасителя. Почему и воскресший, как я говорил сегодня в проповеди, не явился им? Потому что это бы ничего не изменило бы в их отношениях к Христу Спасителю. Значит, через которого мы получили благодать или силу любви Божией, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, христиане Рима. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, святые, значит, христиане, в общем. В то время святыми называли всех христиан. Отец протопреситель, потрудитесь слушать меня.
Я слушал, так меня приветствует протодиакон.
Это не время и не место его приветствовать. Когда я кончу, можете приветствовать. Что я только что сказал?
Что апостол Павел приветствовал римлян.
Бабушка ваша приветствовала их. Вы призваны Иисусом Христом. То есть он считает, что стать христианином нельзя, если Господь сам не призовет кого-то. Всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Значит, до прихода апостола уже вера их была известна в мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом моим и благовествование Сына Его, что не пристаю, воспоминаю о вас. Он постоянно об них думает, христианах Рима, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Он молится о том, чтобы прийти к ним в Рим. Ясно, что он так рвался в Рим и хотел прийти в Рим, потому что кроме него там никого не было еще. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть помочь вам еще лучше утвердиться в христианской вере и в любви к Господу нашему Иисусу Христу. Отсюда вот тут тоже есть ответ на вопрос некоторых прихожан наших, которые говорят, нужно ли у Бога что-нибудь спросить. Или надо полагаться на Его волю, что Он лучше нас знает, что нам надо. А видите, апостол Павел просил, чтобы Господь помог ему дойти до Рима. Хотя он всецело предавался воле Божией и понимал, что без воли Божией ничего не бывает. И все-таки просил. Так и мы можем наших молитвах просить. И даже как люди должны просить. Но всегда молитву такую, просьбы, должны заключать словами «Да будет воля Твоя». Как сам Христос молился перед своими страданиями Отцу Своему. Хотел утешиться с вами верою общую, вашую и моею. Не хочу, братья, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, опять то же самое, но встречал препятствия даже до ныне, да. А почему хотел прийти к вам? Чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Плод, то есть христианские души, которые он еще обратил ко Христу. Я должен и эллинам проповедовать, и варварам, мудрецам и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать вам, находящимся в Риме. Все это свидетельствует о том, что Петра там не было. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. Вот тут он начинает говорить об иудеях и эллинах, то есть греках, то есть римлянах, язычниках. Потому что в Риме было смешанное население и смешанное христианское паство из обращенных из язычества и обращенных из еврейской веры ко Христу Спасителю. Вы знаете, что к тому времени многие язычники уже разочаровались в своей религии. Что они могли найти лучшего? Лучшее было в то время иудейская религия. Все-таки иудеи верили в единого Бога. Они имели священное писание. В священном писании они имели пророчество о будущем Мессии, Спасителе мира. Всего этого язычники не имели. И многие интересовались именно еврейской верой, религией. И становились евреями, то есть принимали еврейскую веру. Вы знаете, что даже в храме Иерусалимском для приходящих туда были отдельные такие дворы, это назывались. Был двор для мужчин, был двор для женщин, был двор для священников, и еще был двор для язычников, то есть для тех, вот, обращенных в еврейство из язычников. Так что они уже были известны даже в Иерусалиме, когда приходили на Пасху. И они там в Риме, их было многое. И, конечно, они были первыми кандидатами для принятия христианства от язычников. Потому что Христос есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Без различия, иудей он или язычник, то есть эллин. Под эллином, разумеется, все не евреи. В нем открывается правда Божия. От веры в веру. В этом благовествовании, благовестии о Спасителе мира. Как написано, праведный верою жив будет. Это написано у пророка Аввакума 2.4. 2 глава, 4 стих. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Язычники разочаровались в своей религии. А мы теперь живем в такое интересное время, когда на нашей родине люди разочаровались в безбожии. Безбожие им ничего не дало, кроме борьбы классов, ненависти между классами. И если они были против эксплуатации человека человеком, то они эксплуатируют теперь весь русский народ, а эксплуатируют государство советское. И весь русский народ превращен в рабов. Чем им жить? Нравственности у безбожников нет. У безбожников нравственность все то, что идет на мировую революцию, способствует созданию мировой революции. И что против советской власти, это все безнравственно. Знаете, на такой нравственности детей не воспитаешь нравственными и моральными, уклоняющимися от грехов и так далее. Только авторитет Божий может что-то дать. Потому что родители часто думают, что их авторитет достаточен для воспитания детей. Но дети очень скоро разочаровываются в авторитете родителей. О чем родители даже не всегда догадываются. Обратите на это внимание, отец Николай. И тогда авторитет Божий. Откуда безбожник будет говорить о милосердии? Ни на чем не основанные слова. О каком-то милосердии, которое никому не нужно. И там у них и пьянство, и безобразие, и разврат, и воровство. Все, что хотите. Почему? Да Бога нету. Значит, надо пользоваться жизнью. Вот какая психология. И теперь люди задумываются над тем, что надо вернуться к христианству. Доверия к власти нету. И поэтому там, в общем, Россия сейчас в очень тяжелом положении. О чем и теперь и бьют в колокол все, кому не лень там. Более разумные люди, понимающие такое тяжелое положение. И как Осипов в последнем своем докладе говорит, верните нам Бога. В Боге только спасение. Так же и тогда язычество пришло в тупик. Дальше идти было некуда. Но у них была все-таки возможность тоже, потому что рабы были в отчаянном положении. Богатые предавались полному разврату, нечестию и так далее. Убить тогда раба ничего не стоило, никакого греха в этом не было. Понятия о человеке не существовало. И спасло положение христианства. Прежде всего, поддержала этих рабов несчастных, которым дала им смысл какой-то жизни в ужасных условиях. А потом уже проникла и высшие круги римского общества. Так что положение теперь у нас в России и тамошнее в то время почти было одинаково. К сожалению, только к нам не пришел еще апостол Павел, чтобы проповедовать христианство.
Подошла к концу очередная передача из цикла «Духовное наследие русского зарубежья». Вы слушали вторую часть беседы архиепископа Женевского и западноевропейского Антония Барташевича на послание апостола Павла к римлянам. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Москве. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы находимся в Казанской духовной семинарии. И с нами беседует доцент Казанского федерального университета, преподаватель Казанской духовной семинарии, кандидат филологических наук Мария Олеговна Новак. У микрофона Анна Александрова. Сегодняшнюю и последующие наши встречи хотелось бы посвятить размышлению о роли и значении церковнославянского языка, о чем мы и будем говорить с Марией Олеговной. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте, Анна. И вы, дорогие радиослушатели. Меня зовут Мария Олеговна Новак. Я работаю в Казанском федеральном университете, также уже более 10 лет в Казанской духовной семинарии. Преподаю здесь церковнославянский язык, а в университете федеральном преподаю все дисциплины, которые связаны с историей русского языка. История вообще славянских языков, так называемое введение в славянскую филологию, старославянский язык, историческую грамматику русского языка, историю русского литературного языка и даже польский язык, как второй славянский язык, который у нас изучает русист.
Мария Олеговна, вот как вы считаете, как вам видится, надо ли изучать церковнославянский язык, или этот вопрос решается скорее, что называется, методом погружения?
Метод погружения, конечно, работает, потому что у человека, у неофита, который горит духом, безусловно, обострена интуиция священного и в том числе священного языка, но вместе с тем интуицию всегда нужно подкреплять рациональным элементом, И, безусловно, когда проходит, так сказать, первая волна энтузиазма, конечно, нужно обучение, нужно изучение. И здесь одно другому, конечно, не противоречит, одно другому, напротив, помогает. Потому что вот и горение духа, оно, безусловно, поддерживает интерес к изучаемому церковно-славянскому языку.
И действительно, если человек воцерковился уже в зрелом возрасте, то что ему может помешать также изучать церковно-славянский язык?
Да, у меня был такой опыт работы у себя в храме на приходе, когда действительно собрали группу взрослых прихожан, и они с большим очень интересом приходили на занятия, задавали вопросы, именно касающиеся таких текстов, которые не каждый день даже читаешь. То есть видно было, что они, скажем, исполняют правила келейные, вплоть там до того, что они читают помяник от и до, на что не всегда, да, хватает времени у человека уже такого закоренелого, может быть, в своих привычках. То есть, безусловно, одно другое только может стимулировать.
Но также в наше время доступны многочисленные издания, помогающие человеку лучше понимать богослужение.
Здесь может помочь, конечно, параллельное издание. То есть, если, например, человек хочет разобраться в структуре и в содержании всеночной литургии, безусловно, полезно купить небольшую книжечку «Всеночное бдение литургии», посмотреть параллельный перевод на русский язык. Поскольку там всегда можно найти какие-то подстрочные комментарии, вообще считаю, что такие двуязычные издания, они прежде всего очень полезны для человека, который хочет вникнуть в службу. Это прежде чем, знаете, погружаться в грамматику с ее таблицами, с ее отвлеченностью от какого-то конкретного текста. Поскольку весь наш, так сказать, церковнославянский язык, это все-таки собрание текстов в первую очередь. Потому что, когда мы говорим «язык», мы подразумеваем, ну, мы лингвисты, я хочу сказать, мы подразумеваем систему. Систему форм, которая некоторым образом снята с текста. Текст – это уже речь.
То есть здесь идет как бы противопоставление языка и речи.
Да, если вспомнить противопоставление Сосюра, да, язык и речь. Это некоторая дихотомия, то есть противопоставление двух вещей. Язык – система, речь – это текстовая реализация. Так вот, нам важно начинать прежде всего с текстовой реализации.
Иначе этот текст рискует превратиться во что-то мертвое, оторванное от жизни.
Чтобы действительно жить в этом тексте. Да, потому что это именно то, что нас проводит к богообщению. Не таблица, естественно, с правилами.
К тому же, если мы обратимся к истории, то раньше именно так и изучали язык, ведь до XVI века не было букваря, а была псалтирь, был часослов.
Безусловно. И более того, так учились и грамоте многие поколения наших предков. То есть в древности вообще не было такого понятия, как грамматика, словарь и вообще кодифицированная норма. Были образцовые тексты, которые изучались и заучивались наизусть, и на их основе. Люди учились именно и чтению, и письму, и заодно и вот такому разумению божественных вещей.
Но ведь, Мария Олеговна, так можно сказать не только о церковно-славянском языке.
Ну, безусловно, да, но церковно-славянский, наверное, особенно здесь подходит, да, для вот этого вот овладения через тексты. Хотя, конечно, нельзя исключать вот эту вот уже рациональную составляющую, отвлеченную, грамматическую.
Мария Олеговна, и, наверное, сама история возникновения церковно-славянского языка этому способствует.
Да, поскольку действительно это ведь язык-то сам по себе специфический. Это прежде всего язык текста. Он появился как язык перевода текстов, прежде всего. Он ведь не стоит в ряду языков, которые стихийно развивались складывались, он действительно возник как перевод.
То есть, опять же, текст?
Да, как текст. А потом уже мы можем с него снимать какие-то правила. Вот аорист, дорогие, вот имперфект, вот плюс к вам перфект и прочее, прочее.
Интересно также отметить, что сами нормы написания церковно-славянского языка сложились лишь к XVI-XVII веку, что было связано с началом книгопечатания на Руси, когда за образцы печати были взяты греческие богослужебные книги.
Ну да, это связано с тем, что нынешние нормы церковно-славянского языка складывались в XV-XVII веках, когда действительно была такая орфографическая мода, если можно так сказать, на архаичные образцы и на греческий язык. То есть в связи с усилением вот этой вот составляющей символической, которая идет еще от богословия сихазма фактически, греческий текст, греческое письмо стало восприниматься как некий первообраз по отношению к переводу славянскому. И вместе с тем славянские и греческие языки стали восприниматься как некое единство. Не зря одна из грамматик церковнославянского языка конца XVI века называется «Грамматика доброглаголевого эллинославянского языка». То есть эллинославянский как один язык, язык богослужения. Поэтому, естественно, была ориентация на греческие образцы, в частности, в письме. Вот эта вот система надстрочных знаков, скажем, система употребления греческих букв, заимствованных прямо из греческого алфавита. Естественно, для того времени, и мы просто это получили в наследство от наших благочестивых предков.
Ну и к тому же необычность орфографии, вот эти знаки, которые, может быть, немножко останавливают наш взгляд, как бы заставляют нас задуматься, остановиться в непрестанном нашем беге, в непрестанной нашей суете.
Да, может быть, как раз для того, чтобы мы имели время немножечко остановиться в своем, так сказать, вот этом полете, да, безумном последних времен, и немного так научиться созерцанию, может быть, да.
И как и в греческом, в славянском языке также большую роль играет ударение.
Безусловно. Причем вот феномен. Ударения вроде бы стоят, и вместе с тем ударения делают неправильно всегда. То есть это, видимо, связано с тем, что когда мы читаем текст, если мы грамотные люди, мы читаем слово целиком, мы не читаем его по слогам, и мы видим образ целостного слова. И мы уже как бы предполагаем, какое ударение там может стоять. Поэтому если у нас ударение в русском одно, наше родное, мы к нему привыкли, мы воспроизводим его, а в церковно-славянском может быть совершенно другая история.
Поэтому всегда надо внимательно следить за ударениями.
Да, так что с ударением, конечно, нужна бдительность. И лучше, когда чтец, который читает что-то особенно ответственное, например, апостол на литургии, он, конечно, должен зачало, с которым ему предстоит работать, обязательно прорабатывать его заранее, прочитывать.
Также особого внимания требуют слова под титлами.
Да, титла, конечно, это вещь тоже важная. Есть риск при быстром беглом чтении прочитать сына как сна, но, тем не менее, титлы так же, как ударение, нуждаются в проработке в отдельной и в практике, прежде всего. Если вы, например, читаете псалтырь регулярно дома, хотя бы про себя, то уже есть некая гарантия того, что вы не будете запинаться, читая кафизм в храме в качестве чтеца.
И опять же таки не забывать об ударениях и словах под титлами, чтобы избежать неправильного заучивания.
Да, безусловно. То есть ошибки нужно изгонять сразу. Иначе они у вас законсервируются очень быстро, и тогда уже от них будет сложнее гораздо избавиться.
Thank you. есть церковно-славянский язык — это особый, сакральный язык молитвы и богослужения.
Ну да, безусловно, конечно. То есть у церковно-славянского языка своя уже энергетика, которая годами, так сказать, и столетиями накапливалась в каких-то конкретных формах.
Но ведь мы не можем сказать, что язык священен сам по себе.
Конечно, мы не говорим, что аорист сам по себе священен со своими окончаниями. Говорим, что священный текст, он становится таковым именно в силу своего употребления. Да, если это текст молитвенный, само собой, сама молитвенная практика его освящает.
Но, Мария Олеговна, ведь нередко бывает и так, что люди, ходящие в храм не один год, люди воцерковленные, и те не все понимают в церковно-славянском богослужении. Есть моменты, которые так и остаются для них загадочными. Правда, это, конечно, чаще относится к тонкостям церковно-славянского языка, но тем не менее.
Они с этим сталкиваются, да, но в том-то, наверное, и радость открытия, когда ты годами думаешь про этот текст что-то одно, а потом ты открываешь в нем совсем что-то другое. И для этого как раз нужны хорошие переводы. Не как альтернатива, как замена церковнославянских существующих, но как помощь действительно для того, кто хочет понять какие-то уже вот тонкости и изыски в церковнославянском тексте. Безусловно, такая вещь нужна, и это, наверное, неплохо, что мы чего-то не понимаем, а потом вдруг открываем для себя что-то новое. Как говорится, век живи, век учись, и можно вспомнить здесь апостола Павла, который утешал своих духовных чад, свою паству, говоря о том, что если вы чего-то не понимаете, не страшно, Господь вам потом откроет. А вы пока думайте так, как вы сейчас вот понимаете что-то и догматически, и молитвенно, и в ту меру возраста, в которой вы сейчас выросли. А потом вы вырастете еще с Божьей помощью.
Мария Олеговна, а как вы полагаете, если человек не понимает какой-то текст, значит ли это, что ему не стоит его читать? Или все равно лучше читать и стараться понимать его, и тогда, может быть, с Божьей помощью он со временем его поймет?
Я думаю, нужно читать. Нужно читать, как говорится, если мы сами не понимаем слов молитвы, бесы понимают, что называется, и исчезают. То есть духовная реальность, она гораздо сложнее, чем представляется нам в наших рациональных только терминах. То есть рациональность, конечно, очень важна и нужна, но она не исчерпывает опыта веры. Там головное какое-то логическое понимание или непонимание.
Но также нельзя из этого сделать вывод, что мы должны лишь читать текст, даже не пытаясь его понять.
Безусловно, мы должны стремиться осознать как можно больше умом, но если пока у нас этого не получается, мы все-таки не вправе, наверное, отлагать какой-то текст по той причине, что мы чего-то в нем не понимаем.
Но все-таки, наверное, чаще в повседневной жизни мы сталкиваемся с другой проблемой, что текст-то вроде и знаком, и даже, можно сказать, слишком знаком. Когда мы читаем его изо дня в день, неделя за неделей, год за годом, и в конце концов так получается, что ни душа наша, ни сердце наше уже не откликается на него.
Проблема, безусловно, есть, потому что человек в силу, видимо, своей падшести, он так как-то устроен достаточно подло, что он привыкает очень быстро к тому, что в какой-то момент стало его открытием, его приобретением, его радостью, его любовью. Даже вот это ведь и в любви, например, людей, да, например, двух человек, в отношениях двух человек, скажем, мужчины и женщины, очень заметно, что сначала это открытие каждодневное, это каждодневная радость, а потом вдруг это куда-то якобы ушло. Оно не ушло, оно просто немножечко осело с поверхности на дно. И также, наверное, происходит и с восприятием богослужебных текстов. Это действительно так. Но это нужно, знаете, все-таки, наверное, стараться в себе оживлять, возгревать. Как говорил святой Феофан Затворник, тереть себя надо, иначе ты не возгоришься духом. Вот и здесь, видимо, дело в том, чтобы не оставлять молитвенной практики, ни посещения храма, ни молитвы дома, и все-таки как-то стараться разуваться, что называется. То есть, прежде чем читать молитвы, надо немного просто посидеть, может быть, в тишине, тихо, молча, ничем не занимаясь, как-то подготовить себя к этому моменту встречи с Богом. То же самое и в храме. Если мы идем в храм, мы не должны там заниматься какими-то, может быть, пустыми разговорами по пути или придя в храм. То есть как-то себя пытаться, по крайней мере, готовить себя к встрече, вот к этой единственной фактически встрече, которая только представляет для человека единственную ценность.
Нередко мы и сами расслабляемся на службе, например, во время канона, это традиционный момент, когда можно пообщаться с кем-то, походить по храму, ну или шестопсалмия, когда выключается свет, и это нередко воспринимается как антракт.
Ну, делать нечего, да, канон – это всегда действительно момент антракта в службе, тем более после шестопсалмия с его ответственностью, с его непозволением сидеть. Как-то вот немножко люди расслабляются.
А что символизирует собой шестопсалмия?
Шестопсалмия символизирует обычно страшный суд, ответ на страшном суде. Поэтому не рекомендуется, но за исключением крайней немощи, конечно, сидеть во время чтения шестопсалмия. Например, если позволительно сидеть на кафизмах, то на шестопсалмии обычно нужно стоять тихо, не заниматься никакими посторонними делами. Поэтому шестопсалмия – это очень такой, действительно, момент наибольшей, наверное, сосредоточенности в утреннем богослужении. И когда начинается канон, естественным образом, вот это движение, это хождение, да, оно как-то расслабляет. Ну, я думаю, что это не слишком, может быть, страшно, потому что человек так устроен, что он, ну, он немощен, да, и он должен иметь какую-то паузу, чтобы вздохнуть, а потом, может быть, сосредоточиться снова.
Но все равно жаль, что канон, так сказать, пропадает.
Конечно, жаль, что именно канон так вот пропадает наполовину, потому что в каноне-то обычно как раз расположены все жемчужины богослужения. И для чтеца канон, напротив, самая ответственная часть богослужения, самая радостная часть богослужения. Это касается, прежде всего, воскресных, конечно, служб, поскольку каноны актоих, они совершенно благоуханны, прекрасны. И жаль, конечно, что вот внимание рассеивается, но что делать? Богослужение длительное у нас, так что...
Хотя ведь у нас служба-то обычно не больше 2 часов длится в приходских храмах.
Да, но для многих и 2 часа – это, в общем, достаточно испытание. Ну, вы знаете, самое главное, что люди все-таки приходят к Богу. Требовать от людей нашего времени многого нельзя. Поэтому, слава Богу, ну, хоть как-то пришли, они постояли пред Богом, они побыли в храме Божьем. Это уже большое достижение наших времен, я думаю.
Действительно, с другой стороны, 2 часа сосредоточенности – это не так-то и просто.
Да, даже не для ног, а именно для внимания, именно для сосредоточения. Сейчас так жизнь устроена, что сосредоточиться надолго трудно. Это даже вот представляет определенную трудность преподавания, потому что сейчас очень сложно как-то студентов, ну, не заставить, а вообще сделать что-то, чтобы они сосредоточились. Внимание собрать сейчас в наше время вот этого вот постоянного информационного потока, этого вот кружения авто на улицах, это очень сложно.
Так, может быть, Мария Олеговна, как раз молитва и призвана нас научить сосредоточенности, когда мы вот встаем на молитву и полностью отрешаемся от мирских дел, забот, и должны вот это время посвятить Богу, общению с Ним, отложив всякие посторонние мысли.
Это, безусловно, так. Не зря сказано всякое «отложим житейское попечение». Но как раз-таки тренировка, она же, вот если брать эту спортивную метафору, есть люди, которые тренировку проходят без ощущения трудностей и изнеможения, а есть люди начинающие или, может быть, ослабленные в силу каких-то обстоятельств, для которых сама тренировка – это изнурительный труд. Поэтому, безусловно, здесь могут быть какие-то, опять же, в течение богослужения какие-то провалы в области внимания и, напротив, какие-то моменты, когда все-таки удается себя собрать.
Ну, а что здесь можно посоветовать? Может быть, перед службой ознакомиться с текстом молитв, которые будут звучать?
Ну, безусловно, полезно прочитывать богослужение в каких-то его фрагментах хотя бы перед тем, как ты идешь в храм. Другое дело, что не всегда есть такая возможность у человека, но вообще, конечно, это большая помощь, безусловно.
Потому что не все так положительно относятся, когда человек во время службы следит по книге. Иные священники прям даже очень недоброжелательно к этому относятся. И оговаривают, и даже запрещают это делать.
Ну, это на совести священников таких. Такие, конечно, замечания недопустимы. Если человек приходит с текстом тем же, что звучит за богослужением, и следит по книге, это особенно важно для богослужения утренней, которое очень сложно по структуре и по символике, и по содержанию, по форме именно византийского вот этого вот и обряда, и текста.
Ну, такой очень хороший пример, когда Великим постом на первой неделе многие приходят на канон Андрея Крицкого со своей книжечкой и следят за читаемым во время службы.
Конечно, конечно. Но это касается не только Великого поста, потому что служба постоянно же варьируется, и раз в 500 лет, наверное, да, повторяется служба вот от и до. Какие-то совпадения могут быть. Постоянные новые сочетания, скажем, актой, хоминеи и триоди могут быть. То есть там все очень динамично в нашей службе на самом деле происходит. Поэтому тексты обязательно в идеале должны быть, конечно.
Благодарим вас за беседу, Мария Олеговна.
Спасибо вам за ваше внимание снисходительное. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с доцентом Казанского федерального университета, преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак. Беседу вела Анна Александрова.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.